«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И наш гость в студии «Эхо Москвы» Леонид Прайсман, научный сотрудник Иерусалимского университета. А тема нашего разговора – это иностранная интервенция в 1918-1920, а может быть и чуть позже году, реальность и мифы. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и вот наш разговор как раз о интервенции, то есть об иностранном вмешательстве во время гражданской войны. Скажите, вот когда эта формула «гражданская война и иностранная интервенция» появилась в советской историографии, она появилась в кратком курсе сталинском или раньше все-таки?
Насколько я помню, она появилась в конце 20-х годов.
То есть это с самого начала подавалось, что в России после Октябрьского переворота, как тогда говорили, была не только гражданская война, но и вот это вот страшное вмешательство разных государств. Давайте мы начнем, наверное, с одной части этого вмешательства. Это вот действия центральных держав, то есть Германия, Австро-Венгрия и союзная им Турция, Османская империя. То есть можно ли считать их действия в 18-м году интервенции?
Ну, без сомнения, я бы сказал, что только их действия можно считать в 18-м году интервенцией. Они навязали большевистской России чудовищный Брестский мирный договор. Они не очень его соблюдали и захватывали все новые и новые куски русской территории, которые никак не входили в те рамки, которые советская Россия уступала по Бресту. Они ставили у власти свои марионеточные правительства на Украине или на Дону атамана Краснова, и там все время боролись две линии. Одна линия была представлена дипломатами. Как писал Чернин, Ленин нам дал то, что нам бы не дал никто другой. И пока его не свергли, мы должны продолжать сотрудничество с большевиками. Или был генерал Гоф и предлагал, что Россия превратилась в помойку, кишащую, смердящими мухами. И очень трудно, иметь с ними какие-то отношения. Но В конце концов, они все-таки убедились, что лучше большевиков никого не будет, и они где-то в апреле предупредили большевиков, что больше наступления захватов не будет. А Ленину это было самое главное. Он был готов отдать еще большую часть русской территории, лишь бы его режим не был свергнут.
Скажите, а вот вы сказали, так сказать, о марионеточных правительствах. Немцы как бы пытались сконструировать некую систему лимитрофных таких государств своих, союзных. Вот насколько это у них получалось на самом деле?
Ну, на самом деле, все зависело от ситуации на фронте. Пока весна и лето 18-го года. Чудовищные события для Антанты на Западном фронте. Знаменитая бойня Нивеля, когда за 40 минут было уничтожено 120 тысяч французских солдат. Начались восстания в армии. Немцы с колоссальными потерями приближаются к Парижу. И поэтому в России многие, и те, которые боролись с большевиками, решили, что нужно принимать помощь немцев. Классическим примером был атаман Краснов. Он вроде бы, конечно, марионетки, но он сотрудничал с Деникиным. Деникинцы его за это презирали. И говорили, что немецкая проститутка. В ответ на это он отвечал, ну хорошо, я немецкая проститутка, а в таком случае вы тот кот, который живет за счет этой проститутки, потому что он все время перебрасывал оружие и прочее.
Он, кстати, говорил, что я беру оружие у немцев, омываю его в святых водах Тихого Дона и отдаю вам.
Да. И Скоропадского вроде все было нормально. Пока были немецкие войска. Пока он опирался на немецкие войска, даже значительно сократившиеся.
Но, между прочим, вот интересно, кстати, говоря со Скоропадским. Тут такой сюжет. Сами немцы побоялись дать Скоропадскому возможность сформировать дееспособную армию. Или Скоропадский боялся сформировать армию, опасаясь какого-нибудь военного переворота?
Ну, здесь было что и с другой стороны, потому что немцы прекрасно понимали, что сформировать боеспособную армию, это будет русская армия с русскими офицерами, которую начали сформировать уже в последние дни правления Скоропадского. Скоропадский вел двойственную политику. Со своей стороны, хотя бывший советский генерал, он думал где-то о независимой Украине, но с другой стороны, он тоже понимал, что воевать за него будут эти русские офицеры. Поэтому политика была двойственной.
Ну, а вот в Прибалтике, собственно, опять же, немцам удалось на территории балтийских нынешних стран что-то такое сконструировать? Или это были совсем фикции такие политические?
Ну, на Прибалтике они создали систему зависимых от себя властей, но там основные и самые интересные события начали происходить уже после разгрома Германии, когда высадилась железная дивизия фон дер Кольца, и когда были созданы воинские силы Вермонта Авилова, которые сыграли крайне отрицательную роль в гражданской войне. Его армия составляла 15 тысяч человек, а армия Юденича 17-18 тысяч. Если бы эти части были под Петроградом, они смогли бы взять Петроград.
Ручок. Ну да, Бермонт стал штурмовать Ригу и бороться с латышским правительством.
С латышским правительством. Он показывал прибатам, что ждать от русских белогвардейцев. Английский флот в результате не прикрыл с моря наступление Юденича. В этом плане его роль была чудовищной.
Да, но если еще поговорить о роли немцев, у нас есть сюжет, связанный с Финляндией. Собственно, фактически немецкая интервенция в Финляндию помогла победить Маннергейму. Какими он талантами бы не обладал?
Маннергейм это очень интересная фигура. Это национальный герой Финляндии, ее президент, который свободно владел родным шведским языком, немецким, французским языком, русским языком. Но вот родного финского языка он особо не знал. Это был один из немногих русских генералов, который отказался присягать Временному правительству, который не боялся в 17-м году путешествовать в поезде с царскими вензелями, который с Крымом и Врангелем вел переговоры по свержению большевиков. Для него Финляндия играла колоссальную роль, но, пожалуй, большую роль, чем независимая Финляндия, как база для будущего освобождения России. Маннергейм был категорически против высадки немецких войск. Он не любил немцев. Он доказывал в своих мемуарах, что большую часть они уже освободили сами, да, но с помощью того батальона егерей, который прибыл из Германии.
Ну и ополчение, естественно.
Да, и Шинскур. Ополчение. Они устроили ту еще бойню. И вот этот вот финский вопрос, он был одним из самых запутанных вопросов. Потому что когда победили белые, которые строили там ту еще резню, красные финны отступили на территорию советской России. Им главное было сотрудничать с теми, которые выступали против белых финнов. Поэтому, когда первые отряды англичан, это уже март-апрель 18 года, появились на севере, причем они появились с согласия советского правительства. Ленин и Троцкий написали Юрьеву, что нужно принять помощь.
Юрьев союзных... это председатель совдепа Мурманского.
Да, нужно принять помощь союзных держав в борьбе с империалистическими разбойниками. Скоро разбойниками станет другая страна. Но эти английские и русские отряды не выдержали бы. Выдержал отряд красных финнов. А в дальнейшем ситуация настолько изменилась, что когда накануне освобождения, союзниками Архангельска...
Это август 18-го.
Август, 2 августа 18-го года, 1 августа там происходит переворот, где главным ударным отрядом борьбы с большевиками будет отряд красных финнов, 120 человек, который Чаплин, ну, мы свободно английском представляемся, как английский офицер Томпсон. И когда глава этого отряда узнал о том, что это не английский офицер, а это русский белогвардеец, он был в ужасе. Но тем не менее, свою роль сыграли. Как Мейнард, командующий английскими войсками в районе Мурманска, мы попали в такой запутанный клубок противоречий, в котором сами не могли часто разобраться.
Да, я думаю, что мы еще о Севере поговорим, тем более у вас скоро книга на эту тему выйдет о Северном правительстве, Архангельске и так далее. Но я хочу просто еще, чтобы нам завершить этот проход с севера на юг, посмотреть, что происходило в Закавказье, что делали турки.
В Закавказье турки устанавливали, наступали на Баку, устанавливали свою власть, но в скором времени они столкнулись, их наступление в 18 году, они столкнулись с англичанами, и Турция настолько ослабла, что особого сопротивления англичанам она оказать, конечно, не могла.
Ну, то есть, вместо турок, которые заняли Закавказье, пришли англичане в Батум и в Баку, да?
Да, да.
Хорошо. Ну, вот теперь еще один сюжет связан, собственно, как раз с этой игрой вокруг Брестского мира. Был ли период, когда Антанта, собственно, пыталась действовать вместе с большевиками и как бы убедить их в том, что нужно все-таки продолжить войну с Германией?
Это было взаимное решение. Нужно сказать, что после подписания Брестского мирного договора, когда начались новые захваты, большевики стали отчаянно нуждаться в создании армии. Троцкий был чудовищно унижен мирным договором. Об этом очень подробно писал британский агент Брюс Локарт. Кроме того, нужно иметь в виду, что, например, там было 6 английских миссий. Как писал Локарт, 6 миссий не создают одну политику. И как бы взгляды английских и военных французских представителей отличались. Например, Жорж Садуль, Паскаль, они фактически потом стали коммунистами. Но они были французскими патриотами. Они считали, что создать Восточный фронт можно только с большевистской помощью. Так же считал и Локарт. А, например, французский посол Нулос или английский военный представитель Нур считали большевиками исчадие ада. И поэтому начались переговоры. Троцкий просто попросил у французов: окажите нам помощь, 500 французских офицеров для воссоздания Красной Армии и несколько сот английских офицеров для воссоздания морского флота. Самое интересное, что этих офицеров нужно было привозить из Франции, потому что вернулась из Румынии миссия генерала Бертева, там было очень большое число французских офицеров. Но все-таки Нуланс был категорически против этого, эти офицеры уехали. Ведь Ленин и Троцкий убеждали Локарта, что если там будет оказана реальная помощь, то съезд, по-моему, 7-й съезд партии, съезд это не ратифицирует Брестский мирный договор. Но Ленин говорит, ну, ваше империалистическое правительство, оно нам реальной помощи не окажет. Хотя большевики уже в чем-то стали вести политику в интересах союзников, потому что на деньги американцев они развернули колоссальную антивоенную пропаганду в Германии. Это тоже стоило миллионы. И немцы по достоинству оценили эту пропаганду, когда 8 августа, в черный день немецкой армии, дивизия, которая шла в атаку, дивизия, приехавшая из России, совершенно уже разложилась, под действием революции, мы кричали «штрейкбрехеры», «вам мало войны». Мне очень понравился очень интересный факт. Жена посла Йоффе, советского посла в Германии, которая провела за выступлением в защиту Троцкого в 29 году всю жизнь в концлагерях, но в конце жизни глубокой старуха уехала в Израиль, и там она дала очень интересное свое интервью, где она рассказывает факт, который нигде больше не отражен. Министр иностранных дел вызвал в октябре 18 года посла Йоффе и сказал: разложите союзников, мы вам даем любые деньги, любые. Но было уже слишком поздно. Ситуация изменилась 4 апреля. В Владивостоке высадился небольшой японский отряд. Союзники пытались успокоить Ленина и сказали ему: этот отряд будет поддерживать русских. На что Ленин справедливо спросил: а каких русских он будет поддерживать? 7 апреля в атаку перешел Семенов. Это привело к тому, что...
Это на Читу, да, наверное?
Да, на Читу. Это привело к тому, что было остановлено движение чехословацкого корпуса. Ну, а главное, когда произошло восстание чехословацкого корпуса, когда оно увенчалось успехом, Уже 1 июня один из военных представителей Франции Гене сказал чехам, что решается вопрос об интервенции, и ударными силами, авангардом, будет чешский корпус, мне понравилась французская военная миссия. И постепенно шла переброска войск в Архангельск, первоначально для того, чтобы не допустить захвата русского севера немцами и финнами. И первоначально Ленин и Троцкий их поддерживали.
То есть вот это вот решение Мурманского совета и Юрьева, оно было санкционировано совнаркомом о том, чтобы разрешить высадку союзных войск в Мурманске?
В начале, да. Но потом они стали получать очень страх. И было заключено, да, устное соглашение. Поэтому устное соглашение было властью Совета, но было образовано военное командование, в котором входили один представитель Советской России, один представитель Мурманского крайсовета, один француз и один англичанин. То у них было большинство. Кроме того, нужно иметь в виду, что те русские силы, которые создавались в Мурманске, во главе их стоял генерал Звягинцев и капитан второго ранга Веселага, они делали все для того, чтобы порвать отношения крайсовета с Москвой. И они стали получать странные телеграммы. Вы ни в коем случае не должны воевать с финнами и немцами совместно с английскими войсками, они могут воевать сами по себе, но вы протестуете действия против них.
Это из Москвы?
Это из Москвы. А у них вся армия была, 100 человек вооруженная охрана. И в конце концов, когда Ленин поговорил, как он умеет с Юрьевым, если вам не угодно понимать политику советского правительства, то пеняйте на себя, мы воюем с двумя коалициями разбойников и прочее. Было принято решение о совместном соглашении и действиях с англичанами и французами, и был полный разрыв с Москвой. Юрьев был объявлен изменником. Это было в конце июня, 2 июля Совет Антанты принял решение о вводе войск в Россию. Но это было в первую очередь связано с борьбой с Германией. А Вильсон вообще писал о том, что мы вводим войска в Россию для помощи и защиты чешского корпуса.
Ну, кстати говоря, речь, насколько я понимаю, шла поначалу вот как раз об этих военных грузах, которые были доставлены в Мурманск, в Владивосток и в Архангельск. По-моему, да. На севере было 600 тысяч тонн невывезенных военных грузов.
Да, но нужно сказать, что большевики все-таки постарались. И они очень любили название «чрезвычайная комиссия». Туда была послана чрезвычайная комиссия Сулимы, которая для того, чтобы заставить рабочих хорошо работать, она установила оклад больше, чем платили военные годы. А военные годы, там нужно было найти рабочих, там платили 350-360 рублей. Я видел документы, где полицейские писали своему начальнику: прошу отпустить меня с работы 2 недели поработать в порту, его оклад.
Грузчиком, да?
Грузчиком. Его оклад в месяц был 35 рублей, а здесь 356. Так они установили еще больше, и большую часть грузов они успели вывезти.
Хорошо. Ну, вот это вот Архангельская Мурманская эпопея. Давайте мы все-таки про нее немножко расскажем. Значит, это у нас уже июнь, да, массовый десант, когда высадился и в Мурманске, а потом в Архангельске. Вот как эти действия, они все-таки как-то координировались с разнообразными заговорами, которые происходили в это время против большевиков, или нет?
Они координировались. Координация была очень своеобразная. Все антибольшевистские организации, от крайне монархистов до Союза Возрождения и Савинского Союза защиты Родины Революции, имели дело с союзниками. Они получали деньги от союзников. Различные представители союзников давали различные обещания, часто не очень даже советуюсь о том, что происходит, знают ли об этом в Париже или в Лондоне. Потому что классические показания Савенкова на его процессе, где он говорит о том, что я никогда не поднимал бы восстания в Ярославе, Мурманске и Рыбинске, в других городах Поволжья, если у меня не были 100% гарантии, что союзники там смогут высадиться, когда Керенский об этом говорил с Снулом, говорил об этом с Пешоном, министром иностранных дел, и с Тигром Клемансо, те сказали, а мы об этом ничего не знали. Трудности связи, их разные желания и разные оценки. Притом союзники, даже те, которые разбирались в России, они как бы, было очень сложно разбираться в русских деталях. Например, Локарт и Нуланс, которые прекрасно знали русский язык, имели контакт со всеми, были абсолютно уверены, что самую мощную организацию Совета Возрождения России возглавляет Савенков. У них вообще был культ Савенкова, который в нее просто даже не входил. Он не имел к ней ни малейшего отношения. Но события в Архангельске были все-таки другие. Потому что Чаплин действовал в тесной связи с английской разведкой. У него были английские документы. Туда в Вологду, а потом через Архангельск, они были выставлены в Кандалашу. Приезжали союзные послы. Была тесная связь с англичанами, которые и французами, которые там были. И Чаплин, и они говорили, белые офицеры, мы не выступим, пока нам не будет гарантирована помощь. Мы захватим Архангельск, но продержимся не более 2 дней. И послы все время уговаривали английского командующего выступить. Тот им говорил о том, что у меня очень-очень мало сил. И когда он, наконец, получил подкрепление, французский колониальный батальон, вообще не самая лучшая идея посылать французские колониальные батальоны сюда, они сообщили, что они выходят, и эта операция успешно произошла, но высадилось всего 1500 человек, потому что они еще вели боевые действия в Мурманске, на Мурманском фронте и против большевиков начали вести, а с другой стороны против немцев и финнов. Поэтому они начали наступать вместе с маленькими русскими отрядами в разных направлениях, но силы были мало. Это потом, когда высадили в сентябре американцы, в больших количествах. И потом другие советские войска.
Хорошо, мы с Леонидом Прайсманом продолжим наш разговор об интервенции в России после недолгого перерыва. Это программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов.
Цена революции. Цена революции. С Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с Леонидом Прайсманом, научным сотрудником Иерусалимского университета, автором нескольких очень интересных книг о гражданской войне. И ждем вот книгу о русском севере, о том, что там происходило во время гражданской войны. Говорим об интервенции. Леонид, так все-таки, почему же высадившийся вот этот десант, а советская версия была такая, что союзные войска должны были захватить Вологду, идти через Ярославль на Москву, никуда на самом деле не пошел?
Ну, во-первых, союзный десант был слишком малочисленным. Союзники явно не учитывали, что уже создана Красная Армия, возросшая сила к сопротивлению. И в скором времени английские командующие союзными десантами увидели, они наступали в самых разных направлениях. Они пытались наступать на Котлас, по Северной Двине, наступать на Вологду. Они увидели, что войск для этого у них слишком мало. Потом кончалось, они успели перебросить до конца навигации какого-то количества английских и французских войск. Ну, темпы были потеряны. У Локарта есть очень хорошо, он пишет о встречах соответственно, чиновник Министерства иностранных дел Караханом, который, когда узнал об английском десанте, в Кремле паника. Мы уйдем и громко хлопнем дверью, мы останемся в истории. А через 2 дня он ему улыбающийся говорит, а какая ерунда, все в порядке. Там высадилось всего 1500 человек.
Вот Черчилль, кстати, в своих мемуарах известных, он пишет, что если бы была политическая воля и было бы использовано 20-30 тысяч человек, то любое вот это центральное правительство большевистское было бы довольно быстро свергнуто, ну, операцией наступления по одной из железнодорожных магистралей.
Без сомнения, там была одна магистраль, конечно, но они это не высадили. Потом они стали перебрасывать все новые и новые силы. Но это же командование было в руках англичан. Генерал Аронсайт, он как бы был сторонник все-таки пока что придерживался оборонительной тактики, которая вообще очень свойственна ведению действий английской армии. И создавать не спеша русские части. Вопрос стоял во взаимоотношениях между русскими и союзниками. Дело в том, что англичане, они очень, как писал Фрэнсис, американский посол, англичане-колонизаторы по привычке, по инстинкту. И поэтому первый командующий, генерал Пуль, который там был, в скором времени убрали. Потому что он даже с людьми, как Звягинцев и Весела, которые преподнесли ему на блюдечке Мурманс, он обращался так, к английской, это мнение Мейнарда, английского командующего в Мурманске, как колонизатор обращается с двумя своими прислушивался ему туземными чиновниками, все время им это подчеркивают.
То есть эти жалобы на психологическую несовместимость, в общем, имеют под собой почву?
Они имеют под собой почву. Кроме того, 6 августа, например, Чайковский, глава правительства, сказал, что если дальше они не будут понимать, что мы не муниципальная власть, а мы правительство, мы просто оставим Архангельск и Мурманск, и где-нибудь на Урале, постараемся создать русскую власть. Все это, а кроме того, ведь проблема гражданской войны в России заключается в том, что в антибольшевистском лагере были различные силы. Создание вооруженных сил было сорвано авантюристическим переворотом 6 сентября военного министра Чаплина, который ненавидел всех социалистов и который решил, что все нужно просто сделать. Он послал роту, которая арестовала Чайковского и ряд эсеровских министров и отправила их на Соловки. Союзников он даже не поставил в известность об этом. Даже партию конституционных демократов, кадеты, не поддержали его переворот, за исключением старцева, который должен быть у него комендантом по гражданским делам. И когда об этом стало известно, прибыл американский полк. Вот на параде американского полка он говорит об этом. Послы ушли, начались выступления крестьян, всеобщая забастовка рабочих, не все члены правительства были арестованы, и когда он спорил с Фрэнсисом о том, возвращать правительство или нет, он посмел, человек, который всего несколько раз сказал Фрэнсисом: да чего меня угрожаете вашим полком, видел я ваш полк, у меня больше силы, я с ними играючи справлюсь. И вот это вот авантюристичность правых антибольшевистских сил, которые свергли директорию, которые свергли Верховное управление Северной области, она привела к определенному кризису, замедлению в создании армии, большим проблемам с офицерами. И, конечно, сыграла свою роль.
Но это так же, как Колчаковский переворот, да, который, в отличие от вот этих событий на севере, был признан, произошел ровно перед тем, как союзники собирались де-факто признать собственное правительство директорию Аксентьева, как законную власть России.
Что правительство Временной области, они не собирались, Верховное управление Северной области, они собирались признать. Но Пуль сказал Чаплину, что они готовят его призвание. И это было одним из тех, что подвергло его на эту авантюру.
Слушайте, по крайней мере, в этом случае в Архангельске вот этот переворот не был признан, и Чайковский был возвращен.
Да, Чайковский был возвращен, но начался определенный кризис. Следующее правительство уже было коалиционным. Оно в основном состояло из местных кадет. Часть министров Лихач, Дедусенко и Маслов, которые больше всего вызывали недовольство права офицерства, были посланы в Самару. Самара уже не было. И в результате они были арестованы вместе с директорией. Было создано новое правительство, которое называлось Временное правительство Северной области, потому что Чайковский понял, что возглавляет только Верховное управление одну Архангельскую область. Он не может претендовать на общерусскую власть, и это после долгих переговоров было образовано временное правительство Северной области, которое стало создавать свою армию, стало строить свою государственную жизнь при довольно всеми напряженных отношениях между правой его и левой частью, и довольно большой ролью союзных дипломатов, но которые все-таки так, как Пуль, в это не вмешивались. Они очень уважали Чайковского. Аэросан предпочитал вообще не вмешиваться в политику.
Скажите, вот все-таки, если мы посмотрим на уже ситуацию после краха Германии, победы Антанты, и вот в этот момент мы видим, вот есть правительство на севере, есть добровольческая армия на юге, есть уже у власти Колчак на востоке, высадились японцы во Владивостоке, там американцы, на севере англичане, канадцы, австралийцы и даже итальянцы, греки в Одессе, французы, значит, тоже в Одессе и на юге, в Николаеве. То есть ощущение такое, что со всех сторон на большевиков идут действительно вот эти страшные интервенты. А почему все разваливается? Да, еще Чехов забыли, кстати говоря, который контролирует весь Транссиб.
Которые были. Смотрите. Ну, во-первых, те войска, которые были высажены в Россию, многие из них хотели воевать только на фронтах Первой мировой войны. Воевать с немцами это было одно. Воевать уже с какими-то большевиками, когда закончится эта бойня Первой мировой войны, например, французы. Французы просто не хотели. Но если мы говорим о чехах, которые воевали блистательно, и которые могли бы дойти до Москвы, то они это не сделали в силу двух событий. Во-первых, кончилась Первая мировая война, Родина, наконец-то после стольких веков родная Прага, родная Чехословакия свободна. А там начались какие-то войны, венгры претендуют на часть территории, Польша территория. Но они восстались. Если бы не Колчаковский переворот, для них власть правого русского офицерства, которая, когда, например, пражский полк сдался со знаменами, дети Праги, как его звали, перешел на сторону русской армии, хотел, чтобы были созданы чешские части, там была только дружина, их всех поставили на строительство Мурманской дороги, где половина из них там остались. Поэтому эти силы они не хотели поддерживать. Можно говорить о том, например, что была разная политика, что французы не очень воевали. Ну, нужно сказать и правду. А правда заключается в том, что против большевиков все-таки воевали чешские войска, японские войска, американские войска, английские, французские, итальянские, канадские. Польская армия, на их стороне воевало какое-то количество интернационалистов. В 19-м году русское крестьянство в массе своей поддержало красных. Были восстания против красных много, но масса поддержала красных. Они боялись, по выражению Шкуро, этого белого казачьего генерала, помещичьего Шарабана. Но интересно, даже в тех районах России, где никакого помещичьего землевладения не было, как в Сибири или на севере были сильные партизанские отряды. Это были лучшие части Белой армии. Но почему-то в других частях все время происходили восстания. Когда Черчилль понял, что нужно выводить войска, не во многом было движению рабочих. Когда он увидел, что не было ни одного полка на севере, в русской армии, который не восставал бы, не резал русских и английских офицеров и не переходил на ту сторону. Хотя служба вообще в Северной армии была для северных крестьян просто выходом из тяжелого экономического положения. Потому что ни в одной армии в этой армии русско-северной не было коррупции, которая господствовала во всех остальных белых армиях. Там им платили хорошие жалования. Содержали семьи, им тоже платили жалования. И вот, несмотря на это, большинство...
А в чем проблема? Все-таки было ощущение неизбежной победы красных?
В 19-м году такого ощущения не было. Проблема во всей российской истории. Проблема заключается в том чудовищном неравенстве и угнетении, которое испытывали широкие слои русского народа, и они относились при всем зверстве красных, они относились к ним как к своим. Ваш тезка Соколов, который секретарь Керенского, который приехал в Северную область, описывает разговор. Вот сидят белые солдаты, один бывший пленный красноармеец, и белый солдат говорит: «Видишь, генерала-то, сидят в теплушках, пируют, а мы здесь на фронте. Тот ему говорит, да ведь Красная Армия еще хуже, они тоже сидят в теплушках, они же над нами как издеваются. Никоим голодом. А тот ему говорит, ну пускай издеваются, зато это свои, а эти чужие. При этом это же была совершенно ненормальная ситуация. В февральской революции состав русского офицерского корпуса отражал общий социальный состав в стране, потому что старое кадровое офицерство было выбито. И любой, кто обладал какими-то зачатками знаний и прочими какими-то знаниями, мог получить офицерские погоны. И вдруг они увидели, что они стали какими-то гонимыми после революции, преследуемыми и прочее. Но ведь почему одна из причин победы Красной Армии? Не было такой армии в мире, где бы на 3-4 солдат был один унтер-офицер. Унтер-офицерские кадры основы армии. Кстати, вот унтер-офицеры, которые мало чем отличаются от остальных, которые получили образование и социалистических брошюр, они создали во многом Красную Армию. И все восстания в Северной Армии возглавляли только эти унтер-офицеры и фельдфебели.
Хорошо, есть еще один вопрос по интервенции, который активно обсуждается. Это вопрос о том, что, мол, союзники оказали слишком малую, недостаточную помощь белым. Как вы оцениваете масштабы этой помощи?
В том, что касается масштабы технической помощи, помощи вооружениям, масштабы были очень большие. А дальше начинается о том, что Юденич не взял Петроград, потому что ему дали не те танки, не те пулеметные ленты и прочее.
И финны не помогли.
И финны не помогли, а финны не помогли только по одной причине. Мариенгейм был готов это сделать, но он говорит, что может заставить Сенат и правительство согласиться на это, если ему будут даны гарантии независимости Финляндии.
А Колчак на это не пошел.
Потом увидели собрание. Ну, скажем, генералы с севера его умоляли в это. Я вам больше могу сказать. В 20-м году Чернов отчитывал, социалистов Чернов, эсэр-центристов, левый, он отчитывал эсэров Эстонии, как они смели поддержать независимость Эстонии. То есть, а если бы эстонские части пошли бы вместе с Колчаком, вместе с Юденичем на Петроград, все могло бы...
Ну, то есть, техническая помощь была достаточна, и были грубые политические ошибки самих белых.
Были грубые политические ошибки, ошибки своих белых, техническая помощь. И помощь людьми была достаточна. То, что белые не смогли этим воспользоваться, это виноваты самые белые генералы.
Знаете, есть такая теория, собственно, ее развивают, ну, например, госпожа Нарочницкая или там господин Кирмин, они все пишут, что политика Антанты была неблагородная, что все они хотели на самом деле ослабить и разрушить Россию, создать санитарный кордон, мол, поэтому они и не способствовали победе над большевиками, а задача Антанты была в том, чтобы вот просто Россия обескровить ее, а кто там к власти придет, мы уже будем там и с людоедами торговать.
Значит, если оказывая грандиозную финансовую помощь белым, посылая своих солдат воевать на их стороне, они придерживаются такой политики, это на совести госпожи Нарочницкой. На самом деле, Англия потратила очень большие деньги на высадку на севере. Естественно, они хотели там что-то получить, вывести какое-то количество лесных богатств и прочее, но это естественно. Нужно сказать, что когда они уехали, они оставили белым огромное количество продовольствия, вооружений и прочее. Да, отдельные офицеры на север, английские на этом наживались. Заранее сам писал в воспоминаниях, что в английский язык вошло новое слово – «столкинг». Это офицеры спрашивали, сколько стоит шкура. Шкуры собрали бобра, но это человеческие отношения. В главном, глобальном отношении они убедились в том, о чем писал так называемый глава заговора послов Локарта, что у большевиков нет реальных противников. К сожалению, большинство населения страны их поддержало, крестьянского. В 21-м году крестьяне опомнились. В 21-м году русская деревня увидела, что белая армия разбита, уже помещики, воображаемые, никогда не вернутся, а чудовищная продразверстка, которая выливалась просто в отнять вообще всего, в расстрелы и прочее, продолжается. И они ответили колоссальными восстаниями. Знаменитый Кронштадтский мятеж и восстание Антонова Тамбовщине, ни восстание Колесникова в Воронеже, и восстание комбрига Супашкова на Урале, и многосоттысячное восстание крестьянства в Западной Сибири. Движение Махно, но уже сделать было ничего нельзя. Красная армия подавила эти части жесточайшим образом, используя даже химическое оружие. Тухачевский в Тамбовщине, а Ленин считал, что мы столкнулись с самым большим кризисом. То если бы гражданские матросы послушались офицеров, которым с этого немедленно идти на Петроград, они могли бы его взять.
Ну, а все-таки об иностранном все-таки еще вмешательстве, да, так называемом. Вот я просто лорда Кирзона процитирую. Никак нельзя сказать, чтобы по отношению к России проводилась какая-нибудь последовательная политика. То есть, действительно, не было никакой попытки, ну, скажем, в течение Версальской конференции или каких-то еще встреч на высшем уровне победителей, все-таки принять какое-то решение, как вести себя по отношению к большевистской России. Почему тот же Черчилль не смог провести свою линию на жесткое отношение к ленинскому режиму?
Смотрите, ну, во-первых, союзники считали Россию страной, которая изменила союзникам и поддержала и заключила Брестский мирный договор. Когда Керенский говорил об этом с Клемансо, он спросил, вот эта фраза, это ваша точная фраза, вы считаете нас мельком? Он сказал, да. Керенский сказал, ну мне не о чем с вами говорить. И вышел. Поэтому с Россией на самом деле не очень считались, поэтому не было. Вячаковский уехал 23 января 2019 года в Париж для того, чтобы войти в состав русского совещания, которое должно было присутствовать на Версальской мирной конференции. Они пытались закончить конфликт следующим путем. Они предложили всем сторонам приехать на Принцевые острова, прислать представителей. И цель была, что вот кто держит ту территорию, там война кончается, такая власть будет закреплена. Но белые сказали, что никогда в жизни мы не торгуем интересами Родины. А Ленин, естественно, согласился. Говоря о том, что потом, когда уйдут нас наши, мы с ними разберемся и прочее. И политика, конечно, была разная. Политика была разная в самом английском правительстве. Черчилль был сторонник жесткой линии, но это Черчилль не возглавлял правительство. Премьер-министром был Ллойд Джордж, который понимал, что ничего сделать нельзя. Кроме того, колоссальное движение рабочих солидарности с Россией, большевики этим очень активно пользовались, и вышло то, что вышло. Но я не стал бы обвинять в том, что белые проиграли бы, антибольшевистские силы проиграли гражданскую войну, в первую очередь союзников. Может, они совсем понимали, что происходит в России и прочее, но они в силу своего понимания пытались помочь.
Вот Деникин пишет, из Парижа нам писали часто, помощь союзников недостаточно, потому что борьба Юга и Востока непопулярна среди российских демократий. Для приобретения симпатии необходимо сказать два слова. Республика и Федерация. Этих слов мы не сказали, гордо сказал Деникин. А если бы сказали, если бы тот же Деникин вместо непредрешенчества выдвинул действительно вот этот лозунг Федерации, признание части независимых государств и, собственно, уровень репрессий на белой территории был бы снижен. Тогда что?
Если бы он это признал бы, часть бы его армии выступила против него. Это была вынужденная политика. Он не мог это сделать. Как бы репрессии на белой территории, ну, там, конечно, были репрессии и прочее. Но как бы сравнивать, когда террор – это оружие социального переустройство общества, когда уничтожаются целые классы населения просто физически. Дворянство, часть интеллигенции, буржуазия, часть крестьянства, и священники и прочее. Да, был белый террор, но это была тяжелая гражданская война, хотя бы там кровопогромы и много чего другого. Но даже если он призвал, я сомневаюсь, что французы могли послать большую армию. Они могли послать, на самом деле, какое-то определенное количество бригад добровольцев.
Вот на севере же это было сделано. Да, для эвакуации были призваны добровольцы.
Две бригады добровольцев. Одна бригада стояла из ветеранов, а другая бригада из молодежи, которые не попали на фронт и которые очень боялись на фронт. Да, если бы были созданы эти бригады из добровольцев, которые хорошо могли воевать, возможно, все было, могло произойти по-другому. Если бы Чехов удалось вернуть на фронт летом 19-го года, например, сомневался, что они дойдут до Москвы, и Ленин пытался вести переговоры, чтобы они вернулись в Чехословакии фактически через Советскую Россию. Да, возможно, такой вариант был, но после того, что произошло на севере, после этих восстаний, с одной стороны, когда режут английских офицеров, спящих, после всех этих рабочих демонстраций в Англии и прочее, прочее, союзники приняли решение о выводе войск. То есть, если был бы Черчилль, возможно, Черчилль бы сумел настоять, Черчилль не возглавлял правительство.
Ну, и еще один вопрос для финала. Вот есть такой пропагандистский миф большевиков. Значит, было такое общество содействия жертвам интервенции. Они собрали там много заявлений, чуть ли миллион, и объявили о том, что в результате действий интервентов погибло 111 730 человек. Вот кто-нибудь с этими цифрами разбирался или нет? На самом деле, каковы были жертвы интервенции?
Да бред полный, потому что, например, в Северной области, где были английские и французские войска, жертвами политических репрессий не только интервентов, а больше северного правительства было несколько сот человек. Они были расстреляны по приговору военно-полевых судов за восстание и прочее, прочее, прочее. Близко не было по сравнению с тем жутким террором, который установился на севере после победы большевиков. Например, крестьянские те батальоны, которые были с частями Белой армии, они просто расстреляли всех до единого. Шинкурский батальон был расстрелян постепенно в полном составе. В Архангельске публиковали списки, там было невероятное количество, расстреливали семьями и прочее, прочее, прочее. Просто сравнить нельзя.
А можно ли, так сказать, какую-то цифру назвать вот этих большевистских репрессий 20-го и так далее года на севере после победы красных? Там же почти никто не успел эвакуироваться.
Да. Смотрите, некоторым офицерам повезло, что тогда продолжалась война с Польшей. И поэтому часть офицеров, то есть знаменитый командир Двинского фронта генерал Данилов, они были в Москву призваны в Красную армию, и потом Данилов успел перебежать. Понимаете, в чем дело? На севере было уничтожено огромное количество людей, но это были не только жители севера. Ведь именно на севере топили баржи с офицерами.
То есть счет идет на десятки тысяч.
Счет идет на десятки тысяч, сколько погибло в лагерях и прочее, прочее, прочее. И там же был создан Славянский лагерь особого назначения. Это был первый лагерь для политзаключенных, куда ссылали огромное количество людей со всей территории Советской Республики.
Ну что, спасибо. Сегодня гостем студии «Эхо Москвы» был Леонид Прайсман, научный сотрудник Иерусалимского университета. Мы поговорили об интервенции во время гражданской войны. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.